мы сейчас начнем семинар, вернее, продолжим семинар, который называется «В чем скрыта тайна?». Оказывается, очень-очень многие люди задают самые разные вопросы и ищут их. И так как сейчас Бог – это интернет, они ищут в интернете. Вот, и мы должны... Очень важно им дать Бога через интернет. И они задают самые разные вопросы. Например, какая йога самая лучшая? Есть ли йога, которая включает в себя все остальные йоги? Смотрите, какой хороший вопрос. Или, например, в чем смысл жизни? Очень часто повторяющийся вопрос. Люди не знают, ради чего. В какой-то момент они начинают видеть, что они страдают, что они стремятся к счастью, счастья нет. Что такое настоящая любовь? Это век деградации, казалось бы, уже ничего светлого, хорошего нет, но все-таки есть люди, которые задают такие удивительные вопросы. Или, например, такой личный вопрос. Почему я для него сделала все, а он меня бросил? Почему мир так несправедлив? Следующий вопрос. Почему я для нее все сделал, а она меня бросила? То же самое, мир несправедлив. Или еще такой вопрос интересный. Почему злодеи наслаждаются, а хорошие люди страдают? И мы... седьмой вопрос тоже еще интересный. В мире столько страданий, почему же Бог не прекратит все это? Бог такой жестокий, Он все это видит, люди страдают. Итак, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, почему же все-таки когда-то мы испытываем счастье, когда-то приходят к нам страдания, как в этом разобраться, давайте с вами... выясним, какие виды счастья бывают. Итак, счастье можно разделить на две очень крупные такие группы. И первая группа счастья – это материальное счастье. И следующий вид счастья – это духовное счастье. И мы сейчас с вами рассмотрим, что такое счастье. И так как речь будет идти о счастье, и когда счастье отсутствует, что это такое? Это страдание, да. И загадка состоит в том, что люди испокон веков, в течение многих-многих жизней, всячески, с одной стороны, избегают страдания, с другой стороны, стремятся к счастью. Но мы видим, что зачастую избежать страданий не удается. И также, даже если мы достигнем счастья, оно почему-то очень быстро уходит, оно скоротечное. Некоторые философы говорят, а чтобы не предалось. А то иначе приезд, и не будешь чувствовать счастья. Итак, материальное счастье и материальные страдания, эти понятия обладают одним очень важным свойством. Это свойство называется обусловленность. Слышали такое высказывание, что человек ко всему привыкает? Человек он такой, он ко всему привыкнет. Недавно мне рассказывали про одного человека, встретили его на улицу. Этот человек был полностью деградировавший. Вот он ходил, побирался. Если он наберет какие-то деньги, рубли, он покупает пиво или вино и выпивает. Он даже не ест уже ничего, он только пьет. Представляете? Настоящий йог, ничего не ест, пьет. Но с ним удалось разговориться, и он сказал, что на самом деле я когда-то был ученым, и у него даже была защищена кандидатская диссертация, был какой-то успех, но в какой-то момент несчастье повалили на него, он не смог справиться с ними, и... начал потихоньку, по-русски говоря, выпивать. И в какой-то момент он заметил, что уже друзья не те, друзья поменялись, друзья совершенно другие, окружение совсем другое, интересы совсем другие. Затем его вычислили рэкетёры, забрали у него квартиру и выкинули его на улицу, и он начал жить где-то в подвалах. Но что самое интересное, когда его спросили: ты, наверное, очень сильно страдаешь, ты очень сильно переживаешь, наверное, тебе очень плохо, тебе очень тяжело. Он сказал: да, в общем-то, нет, не так все плохо. Кусок хлеба есть, выпить на что есть, друзья у меня какие великолепные. Вот девушка даже у нас есть, у них там такая девушка, если во сне приснится, то, наверное, не проснешься больше никогда. То есть, мы когда смотрим на эти вещи, нам это кажется ужасным, а человек привыкает к этому. И таким образом, смотрите, интересный парадокс. Обусловленность приводит к тому, что то, что для человека раньше было ужасом или страданием, он привыкает к этому, и смотришь, для него это уже счастье. То есть мы подходим к одному очень интересному вопросу. Это уровни сознания. То есть понимание, что такое счастье, что такое горе или страдание, зависит от уровня нашего сознания. И в Ведах говорится, что есть 5 основных уровней сознания. Есть, например, сознание дерева, есть сознание муравья, есть сознание птицы, сознание ящерицы или змеи, сознание животного. И какое же сознание этих живых существ? Животных, например. Животных, птиц, насекомых. Очень простое, очень суженное сознание. Это что-то поесть, чтобы где-то было поспать, с кем-то в определенный момент совокупиться, и чтобы никто не беспокоил, то есть оборона. Вот эти 4 принципа жизни живых существ в этом мире. И мы можем видеть, что некоторые люди, они также живут согласно этим принципам. Только немножко более комфортные условия. Так, например, таракан, он ест вот эти вот остатки крошки ест, да, таракан. Вот и человек что-то покупает в магазине, но ест то же самое. Таракан тоже спит в какой-то щели, счастлив, что у него и щель какая-то есть. Что его не прихлопнули тапком, он счастлив. Вот. И точно так же человек, он счастлив, что есть у него какая-то комнатушка. Он счастлив, что у него есть какой-то подвал. Либо он счастлив, что у него есть какая-то вилла. И в конце концов он к этому привыкает. И даже тот, кто живет во дворце или в вилле, ему в какой-то момент становится скучно. А у кого-то вилла лучше, у кого-то дом больше, у меня не самый большой дом и так далее. Итак, мы видим, что понятие счастья – это относительное понятие. И таким образом, даже самый удачливый человек, представьте, студент, заканчивает университет и начинает стремиться к так называемому счастью. Вот он стремится, первое, он старается получить хорошее образование. Пусть даже ему повезло, он учится где-нибудь в Кембриджском или Оксфордском университете. Да, и вот, наконец, он получает диплом. Дальше он стремится. Он дальше стремится получить очень хорошую престижную работу. Он стремится к этому. И вроде бы кажется, что он идет вверх, и его положение выше. Он был студентом, теперь он уже специалист, хороший специалист. Затем он желает наладить свою личную жизнь, и, допустим, он хорошо женится, ему попадается хорошая жена, вот вроде все хорошо, дети появляются. И в то же время, даже живя в таком хорошем доме, он не удовлетворен. Потому что большой дом, большой, что? Забор. Много замков. Я один раз видел у человека 8 замков. Ну куда столько? Легче эту дверь просто взорвать, чем эти замки все пооткрывать. Но люди боятся. Бая на санскрите. Бая переводится как страх. Присутствует в живом существе. он привыкает к своему так называемому счастью, он стремится дальше. И смотрите, что происходит. Если он достигает какого-то желанного уровня, что ему хочется? Дальше, еще больше. А если он большего, еще больше. Вот он стал президентом страны, ему хочется еще большего. Ему хочется стать президентом всего мира. А если он даже стал, если он даже контролирует весь мир, что ж дальше? Он хочет стать Богом. И удовлетворению нет конца. Почему? Потому что таковы законы этого материального мира. Материальное наслаждение никогда не принесет конечное счастье. Никогда. Это таков закон. Просто даже так называемый успех в этом материальном мире, он движим вожделением. Хочется еще, еще. Это вожделение. Это не самое лучшее качество. И когда он получает что-то, ему хочется еще, и развивается следующее, какое качество? Жадность. И чем больше он получает, он становится еще более и более жадным. И он, причем, от этого страдает. От своей же жадности он страдает. Но если он не получает, то тогда какое качество проявляется? Он гневается. Он расстраивается. Он неудовлетворен. Вот эти все виды, это качество гнева. Неудовлетворение, раздражительность, злоба, что еще? Ненависть и так далее. Это все качество гнева. И таким образом мы видим, что вот это стремление к прогрессу, оно приводит либо к гневу, либо к жадности. Что здесь хорошего? Ничего хорошего нет. И скажите, когда человек гневается, он разве наслаждается? Нет, он расстраивается. Или когда его жадность душит, он что, счастлив от этого? Нет, он страдает от этого. И таким образом мы видим, что даже если человек достигает то, к чему он стремился всю жизнь, это не приносит ему счастья. Это приносит ему целую сеть разочарований. Одно разочарование, другое разочарование, третье и так далее. И естественным образом возникает вопрос, который задают молодые люди. Почему Бог устроил это? Почему же все страдают? Почему же люди несчастливы? А Господь просто... И почему Господь не остановит от греха, например? Например, проявится в своей форме Кришны или Вишну или еще какой форме, и голос с неба произнесет: «Что ж ты делаешь, горемыка? Ты зачем грехи совершаешь? Это же приводит к страданию». И что получится? Он просто протрет свои глаза и скажет: «Померещилось, показалось». Или еще, как они говорят, мираж, да, привиделось. По этому поводу существуют даже анекдоты. Нет, он не поверит, потому что его сердце нечистое, поэтому он, даже если сам Господь явится перед ним, он просто в него не поверит. Он подумает, что это, ну, наверное, перебрал, надо поменьше. Но Господь этим самым ставит определенные цели, давая нам свободу выбора, либо идти праведным путем, либо все-таки грешить. Господь говорит: «Я даю тебе право выбора, но за последствия я не отвечаю». В Писаниях написано, что любое греховное действие, любое выражение злобы, выражение зависти или выражение гнева приводит за собой какие-то последствия. И нам тоже также задают часто вопрос, что такое карма. И мы подходим к следующему вопросу. Вопрос кармы. Что такое карма? Правильно, карма – это причинно-следственный закон. Он проявляется в грубой форме и проявляется в тонкой форме. Давайте рассмотрим проявление кармы в грубой форме. Например, лежит мяч. Идет человек. Если он стоит, и мяч лежит, ничего не происходит. нет причины и нет следствия. Да? Но вот появилась причина или действие. Этот человек пинает по мячу. Причина – удар по мячу. А следствие какое? Мяч летит. Следующее действие. И это же действие является следующей причиной. Полет мяча является причиной того, что мяч попадает кому-то в голову или разбивает окно и влетает в окно. И разбитое окно является причиной следующего действия. И следующее действие – это стекло попадает кому-то на руку, осколок стекла и идет кровь. Это квартира какого-то мафиози. И он вытаскивает пистолет, следующее действие, он стреляет, и последствия человек умирает. И эта смерть является следующей причиной, что его жена становится вдовой. И то, что она становится вдовой, эта причина является следствием следующего действия. Она выходит за другого замуж, и все повторяется снова. Это причинно-следственный закон. Любое действие, оно как-то потом выражается. Оно является причиной следующего, следующего. И поэтому нет особого смысла разбираться в своей карме. А почему у меня вот так? А почему у меня вот так? Почему в этом году мне не везет? Почему у меня мало денег? Почему какая-то полоса идет черная? Что это такое? Если идет черная полоса, мы начинаем с этим разбираться и начинаем пытаться исправить эту материальную причину материальными действиями. И эти материальные действия приводят к новой материальной причине, и эти материальные причины приводят к новым действиям. И человек запутывается в этих сетях кармы. И не понимаешь, вроде он хотел, чтобы было лучше, а становится все хуже и хуже и хуже. Вот такой закон кармы. То есть это материальный мир. Так был один человек, он был очень богат, но при этом он был очень-очень жадный. И жадность его проявлялась в отношении своих родственников, знакомых и так далее. Он никогда ничего не жертвовал. Да, интересный тоже, интересный момент. Если мы никогда никому ничего не жертвуем, то нам ничего не приходит. То нам приходит все по минимуму, по самому-самому минимуму, согласно закону кармы, действующей на нас. Но если мы делимся, если мы кому-то даем, мы жертвуем, то Господь нас вознаграждает, Он что-то нам тоже помогает как-то. Было такое, да? Было у кого-то, как у кого-то. Не у всех, может быть, но было у кого-то. И так они никогда никому ничего не жертвовали. И этот человек проявлял жадность даже к собственной жене и к собственным детям. И когда дети выросли, то естественным образом качество родителей передались этим детям. И дети были тоже очень жадными. И, конечно же, своих родителей они не любили. И вот в какой-то момент, когда отец стал старым, эти дети собрались и решили все богатство отца к себе прибрать. Сначала они прибрали его производство, его дело прибрали. Вот. Но потом они узнали, что у отца спрятаны где-то сокровища. Отец сам намекнул. Тогда они просто отправили отца и мать в паломничество по святым местам. Ну, сходите, вы уже пожилые люди, надо посмотреть святые места. И пока они были в паломничестве, их дети взломали спальню отца, все там перевернули, вскрыли пол, нашли это сокровище. И этот человек со своей женой случайно встретили соседей. Соседи сказали, что они забрали все ваше сокровище. И они встретили преданных Господа, и рассказали им обо всем. И преданные им сказали: это ответ на ваш вопрос. Ваш вопрос звучит: что такое материальный мир? Вот вам ответ. Вот это материальный мир. И, пожалуйста, не возвращайтесь. Иначе ваши же дети вас просто поубивают. И таким образом человек разочаровывается в материальном счастье и начинает искать духовное. Но если материальное счастье, оно кратковременно, и, как правило, оно может принести страдания. Так, например, тоже еще одна история. Я знал одного человека, когда мы путешествовали в Германии, меня познакомили с одним человеком, с одним парнем. У него была очень хорошая карма. Он сам был поляк, и в 19 лет он выиграл по какой-то лотерее, я не знаю, какие там в Германии лотереи, он по этой лотерее выиграл 1 000 000 евро. Это почти 1,5 миллиона долларов. И начал наслаждаться. И он хотел испытать все виды наслаждения. Все какие-то только можно испытать. И в какой-то момент, приняв изрядную дозу наркотиков, он вдруг почувствовал, как он летит куда-то вниз, куда-то в бездну, куда-то в пропасть. И вдруг он увидел, что он пролетает один мир, где какие-то страшные живые существа издеваются над другими живыми существами. Потом он дальше полетел, там еще хуже издеваются. Дальше полетел, там уже сжигают, там уже разрывают на части. И тут он понял, что он летит просто в какие-то адские миры. И вот в этот момент он вспомнил вдруг о Боге. Он вспомнил о Боге, и так как он был без сознания, он в уме, это все происходило в уме, на ментальном плане это все происходило. Он закричал: «О Господь, пожалуйста, спаси меня от этого ада, я предамся Тебе». И тут же, в долю секунды, он вернулся в свое тело. То есть он, по сути дела, вышел уже из своего тела. В тонком теле он вышел из грубого тела, и грубое тело было готово уже принять состояние, которое называется смерть. Но он вернулся в это тело, и он стал очень религиозным человеком. В какой-то момент он понял, что истинное счастье – это высшее счастье, его называют абсолютное счастье или духовное счастье. И духовное счастье отличается от материального счастья тем, что оно не кратковременно. Оно уничтожает все страдания, даже такие страдания, как жажда, голод, разочарование, скорбь и так далее. Но с другой стороны, оно дает духовное счастье. И это духовное счастье намного-намного выше, чем любой вид материального счастья. Даже если мы представим, что мы самый-самый удачливый человек, что, допустим, мы родились в семье английской королевы. И так получилось, что мы являемся одним из самых богатых людей этого мира. У нас блестящее, прекрасное образование. У нас удивительное родословное. И телесная красота очень красивая. Прям хоть на конкурс «Мисс Мира» или «Мистер», да? «Мира». И это счастье, оно просто кажется просто каплей по сравнению с океаном. Удивительно. Парадокс. Такова природа духовной энергии. Это счастье постоянно увеличивается. В то же время оно не надоедает, потому что оно обновляется. Все новое, новое, свежее, свежее. И поэтому мы просто отвечаем на этот вопрос. Почему же вот Боженька такой? Я никого не убивал, а он меня заживо убивает. Нет, Господь дает право выбора. Мы действуем, получаем за свои действия. За благочестивые действия мы получаем что-то хорошее. За греховные или отрицательные действия мы получаем возмездие или страдания. А он просто наблюдает за нами и просто нам намекает. Что же нам намекает? Что здесь, в материальном мире, ничего хорошего нет. И поэтому просто нужно обратиться к Богу и просто проявить к Нему свою любовь. Здесь тоже задается вопрос, а что же такое настоящая любовь? И есть разные виды любви. Давайте рассмотрим, какие виды любви есть. Есть любовь матери к ребенку. Любовь. Матери к сыну, например. Отца к дочери. Это одинаковая любовь или все-таки разная?
Разная.
Все-таки разная, да. Она как-то отличается. Или, например, любовь брата к сестре. Тоже есть любовь такая, да? Есть любовь. Или кто-то отрицает, да? А любовь юноши к девушке. Есть такая любовь? Тоже есть. Любовь мужа и жены. Вот смотрите, юноша любил девушку, потом они поженились. Любовь та же или все-таки она изменилась? Изменилась, уже другая любовь. Любовь бабушки к внуку. Друзья дружат, у них тоже есть любовь. Он такая называется мужская дружба. Просто по-другому она называется мужская дружба. Когда мы готовы за друга хоть в огонь, хоть в огонь, хоть в воду и так далее. То есть мы видим, что есть разные виды любви. Есть любовь к собаке. Я видел очень интересный вид любви. Любовь к таракану. Но, правда, не к нашему рыжему таракану, а к мадагаскарскому. Он так побольше, где-то сантиметров 5-7. И он такой красный, разрисованный весь такой. И я видел, как на рынке какая-то женщина продавала этих тараканов. И стояла очередь. И мама с мальчиком купили этого таракана. Ой, ты мой таракашечка, ты мой красавец. А как мы тебя назовем? Тоже любовь. И у этого мадагаскарского таракана есть тоже своя любовь к своей тараканихе. Тоже есть. То есть мы видим очень много видов любви. Материальная любовь. Но эта любовь, она также может разделяться на чистую любовь и оскверненную любовь. Например, оскверненная любовь – это желание контролировать. Муж и жена, кто-то, муж хочет контролировать женой, жена хочет контролировать мужа. И вот муж считает, что я создатель всего. Я заработал деньги, построил этот дом. Я трачу деньги, зарабатываю деньги, трачу эти деньги на поддержание этого дома. То есть я создаю, я поддерживаю, и если я захочу, я все разрушу. Понимаете, вот чуть ли не Бог создает, поддерживает и может даже разрушить. Но жена, она знает, кто в доме хозяин. Может быть, муж не знает, но она-то знает. Она-то знает, кто под чью дудку пляшет и как пляшет. Знакомая ситуация, да? И то же самое дети. Дети хотят эксплуатировать своих родителей. Вот смотрите, вот бывает, что едешь в автобусе или в троллейбусе, и вдруг ребенок начинает орать, и все приходят в беспокойство. Очень тяжело, когда ребенок захлебывается, кричит, и начинаешь думать, скорее бы мамаша успокоила этого ребенка или вышел на следующей остановке. То есть у детей есть, у них такая энергия есть. Они могут 100, 200 человек, 500 человек ввести в беспокойство, начинают кричать. И родители приходят в беспокойство, они готовы сделать для него все. Он контролирующий, он контролирует своих родителей. И вот эта любовь, это материальная любовь. Истинная любовь — это не сентиментальная любовь. Когда мы, например, говорим кому-то: «Я тебя люблю». Что дальше? Вот люблю и все. Вот и все. Нет, это не любовь. Это просто проявление сентиментов. Но истинная любовь — это какая любовь? Когда она что? Когда она доказывается. То есть, когда юноша берет в жены девушку, он берет ответственность. И вот ответственность — это более глубокое чувство, чем какая-то вот такая вот внешняя привязанность. Привязанность к телу, к глазам, к улыбке, к каким-то действиям, может быть. Но ответственность — это более глубокое чувство. То есть ответственность означает то, что мы готовы собой пожертвовать ради другого. К сожалению, это сейчас очень редко встречается. и рассматриваем это понятие материальной любви. Но давайте рассмотрим духовную любовь. Любовь к Богу. Бога тоже можно любить сентиментально. Сейчас выйди на улицу и начни опрашивать людей, ты любишь Бога. Каждый второй будет говорить, да, я люблю Бога. А когда мы его спросим, а что ты сделал для него, он ничего не сможет ответить. Ну, может быть, он скажет, я никого не убиваю. Что, даже комара? Ой, нет, комара убиваю. Значит, уже не та любовь, да? Но любовь, которая доказывается, она доказывается преданностью или преданным служением. Есть такое выражение, жена предана мужу, да? Муж тоже может быть предан жене. Муж может быть предан своей семье. Что значит предан? Это значит, что он доказывает свою любовь. И точно так же мы доказываем любовь к Богу, и Господь нас вознаграждает. Он вознаграждает нас счастьем. Он убирает страдания, убирает разочарования и показывает, что такое настоящая любовь к другим живым существам. Существует очень много живых существ. Мы любим, например, деревья. Кто-то любит березу, а кто-то любит ель. Мы любим цветы. Кто-то любит розу, а кто-то любит жасмин. И это определенные отношения. Кто-то любит свою мать, отца и так далее. Но духовная любовь подразумевает то, что мы видим не просто вот это тело, не вот эту оболочку, а мы видим душу. Грубое проявление любви – это привязанность к телу. Более тонкое проявление любви – это привязанность, уже к характеру, более тонкое, да? Еще более тонкое – это привязанность к душе. Когда мы видим не просто какую-то оболочку, которая в какой-то момент просто превратится в прах или в пепел. Мы видим бессмертную душу. И вот это вот истинная любовь. И эта любовь, она не временная. Потому что пока у меня жена молодая, красивая, я ее люблю. Когда она стареет, это просто старуха, которая мне всю жизнь испортила. Какая-то любовь? Нет, это не любовь. Прежде всего, мы любим душу. Мы видим душу вечную, бессмертную и прекрасную. И когда в нашем сердце проявляется любовь к Богу, эта любовь вмещает в себя все виды любви. Любовь мужа к жене, любовь к брату, сестре, к матери, к отцу. Любовь к животным, любовь к деревьям. Потому что мы везде видим душу. Некоторые, например, считают, что у животных нет души. Их можно убивать. Животных можно отправлять на скотобойни, забивать их миллионами, и потом наслаждаться, просто поедая их. Но у животного тоже есть душа. Потому что живое существо, мы чувствуем боль. Чувствуем, да? Мы испытываем радость, когда нам делают что-то хорошее. Испытываем. Животные тоже это испытывают. Когда собаке дают что-то вкусное, гладят ее, она радуется. Когда замахивается на нее палкой, она бежит, она в страхе. Мы едим, животное ест. Мы спим, животное тоже спит. Мы как-то обороняемся, защищаем свою какую-то территорию. Животные тоже защищают свою нору. Мы совокупляемся, животные тоже совокупляются. Те же принципы. Это говорит о том, и то же самое, когда животное живое, глаза блестят. И причем мы видим в глазах даже какой-то ум, проявление ума. Видели собаки, они с преданностью смотрят. И мы, какой умный взгляд. Да? У коровы тоже умный взгляд. И даже у козла может быть умный взгляд. Иногда, правда. Но этот блеск и это выражение мысли, оно теряется, когда живое существо оставляет тело. Когда человек оставляет тело, глаза уже не блестят, глаза мутные, пустые. И то же самое животное. Это говорит о том, что душа вышла из тела, душа ушла. И поэтому самое главное – это прежде всего полюбить Бога и полюбить живые существа, как вечные души. Это, знаете, в Библии есть такое выражение, что самое главное – это любить Бога и ближнего своего. И человек с узким сознанием, он думает, что ближний – это члены моей семьи. Чуть пошире сознание – это мой род, мои друзья. Еще шире сознание – это граждане моей страны. Еще шире сознание – это человечество в целом, мои ближние. Но более широкое сознание – это все живые существа, которые обитают не только на этой планете, обитают на других планетах. И поэтому мы параллельно отвечаем на вопрос, что же является целью жизни. Итак, целью жизни является любовь. Любовь к Богу и любовь ко всем живым существам. И это дает удивительный плод. Господь нам отвечает тем же. Он отвечает нам любовью. И живые существа, они тоже отвечают нам любовью. Вот такой вот краткий ответ на эти вопросы. Итак, вопрос был, в чем смысл жизни, что такое настоящая любовь, почему злодеи наслаждаются, а хорошие люди страдают. Просто злодеи в прошлой жизни делали добродетельные поступки, совершали добродетельные поступки. Сажали сады, рыли колодцы, жертвовали в храмы, жертвовали святым людям. По-русски говоря, творили добро. И в следующей жизни они получают соответствующее награждение. Они рождаются в хорошей семье, получают хорошее образование, становятся президентами компаний. Но так как они не занимаются своим духовным прогрессом, они отворачиваются от Бога, отворачиваются от души, не изучают науку самоосознания, проявляется жадность, о чем мы говорили, проявляется гнев, проявляется зависть. И так как все это проявляется, они становятся негодяями и продолжают наслаждаться, и сжигают плоды, которые они заработали в прошлой жизни. А люди, которые страдают, они, может быть, в прошлой жизни не совершали эти благочестивые поступки, но в этой жизни они начинают задумываться над смыслом жизни. И поэтому они хорошие, потому что они задумываются над смыслом жизни. Кто я? Куда я иду? Что будет дальше? Кто такой Бог? Какие мои отношения с Богом? Какие мои отношения с другими живыми существами? Какие мои отношения с этой материальной природой? Поэтому они проявляют разум. И Господь их вдохновляет развивать дальше и дальше вот эти вот лучшие качества. Так что мы с вами видим, что богатство – это не всегда хорошо. Хотя я встречал людей, которые являются и богатыми, и благочестивыми. Это реже, конечно, бывает. Богатые люди, которые идут путем самоосознания, они прогрессируют. Может быть, какие-то вопросы? Да?
Скажите, пожалуйста, вот такое есть мнение, что, по-моему, это Бхактивинода Махарадж говорил, что есть у него книга «Превращая вожделение в любовь». Можно ли считать, ну, определенным критерием, да, вот если человек, да, имеет определенное вожделение, да, достаточно сильное, но искренне стремится, ну, идти путем самосознания, что у него вот на самом деле вот сильный уровень бхакти, только он искренний.
А, то есть вопрос таков. Чем сильнее вожделение, тем больше потом любовь к Богу, да?
Да.
Давайте согласимся с тем, что у обычного человека, даже у человека, который начал идти путем самосознания, все-таки есть вожделение. Должен вас разочаровать. Чем больше вожделения, тем меньше любви к Богу. Но метод повторения святых имен, метод повторения мантр, или имен, имен Бога. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Он настолько удивителен, что даже очень сильное вожделение, которое может даже принимать не самые лучшие формы, оно преобразовывает постепенно в любовь. Потому что когда мы повторяем имена Бога, мы взываем о помощи. Когда человек взывает о помощи, с одной стороны, он показывает собственную беспомощность. С другой стороны, он показывает, что Господь всемогущий и просит, просит о помощи и просит о поддержке. То есть это называется смиренное состояние. Когда он считает себя ничтожеством, Господа он считает великим. Это смиренное состояние. Если в таком состоянии обращаться к Богу, то успех очень быстро придет. И даже сильное вожделение, оно начнет на глазах трансформироваться, трансформироваться в любовь. Какой-нибудь повеса, который, которых называют как блудными, да, блудными, блудными сыновьями или блудными дочерями, да. В какой-то момент они останавливаются и думают, что я делаю. Я делаю что-то не то. Это ни к чему хорошему не приводит. Я знал одного человека, которого Господь вот таким вот образом остановил. Он просто прожигал свою собственную жизнь. То есть он менял партнеров как перчатки. Искал все новые, новые, новые наслаждения, самые-самые изощренные. И однажды такие умные люди, видя это, видя его слабость, они просто решили поживиться за его счет. И они просто пришли к нему в гости, пришли эти друзья новые в гости, и привели девушку очень красивую, чтобы познакомить его с ним, его с ней. Вот. И затем, как правило, в таких ситуациях нужно что-то выпить, да. И ему просто добавляют мощную дозу клофелина, вот, такой наркотик. И он теряет сознание, и у него все выносит, все, что можно вынести, выносит. Вот он был привязан к своему телевизору, он был привязан к видеомагнитофону, он был привязан еще к каким-то вещам, и этого ничего нет. Он был очень сильно разочарован, он был готов покончить свою жизнь самоубийством, он был готов. Но потом в какой-то момент Господь ему дал разум, почему это произошло, почему? И вдруг он осознал, что я веду совершенно страшную жизнь, страшный образ жизни веду. И скорее всего, это вот Бог наказывает меня за все это. В таком примитивном виде, но он как-то попытался это осознать. Вот он перестал этим заниматься. То есть иногда Господь дает такие уроки, он нас останавливает. Что ты делаешь? Вот как вот этого человека, который принял изрядную дозу наркотиков и куда-то полетел вниз. Господь намекает, останавливает. Но в то же время Он дает шанс. Как только мы обращаемся к Нему самыми простыми словами, не из Писания, а просто своими словами, кто-то может сказать: «О, Боженька! О, Господи! О, Бог, если Ты есть!» Сомнения, но если Ты есть. Господь дает шанс. Дает шанс и дает понимание, дает разум и дает знание. Еще какие-то вопросы были? Да.
А чем смысл жизни отличается от цели жизни?
Эти два понятия, смысл жизни и цель жизни, они переплетаются. Итак, давайте с вами выясним, что такое высшая цель жизни. Начнем с цели. Итак, мы с вами выяснили, что высшая цель жизни – это любовь. И высшая любовь – это любовь к Богу. И любовь к Богу, она проявляется в любви ко всем живым существам. Итак, мы видим, что это цель – достичь любви к Богу. А смысл жизни – чтобы развивать в себе любовь к Богу. Вот в этом смысл. Смысл жизни в том, чтобы развивать любовь к Богу и в конце концов достичь ее. Вот так вот эти два понятия перекликаются и переплетаются. Да.
Иногда преданные обижаются на Кришну. Обычно люди на Бога обижаются. Вопрос, почему это происходит и чем чревато обида для нашего прогресса, для обычных людей?
Очень хороший вопрос. Люди обижаются на Бога. Очень сильно обижаются, расстраиваются. И чем это чревато? Ну, давайте рассмотрим. Разные бывают виды обид. Да? Бывает обида такая, которую можно проглотить. Да? Человек проглотил, но у него вот шрам в сердце остался все-таки. Где-то он гложет его потихонечку, но он как-то справляется. Бывает такая обида. Но бывает более сильная обида, когда человек не прощает. И когда человек не прощает, это приводит к гневу. И гнев тоже разный бывает. Бывает гнев просто. Раз меня подвели, я больше не буду иметь дело с ним никогда. Одна форма гнева. Другая форма гнева. Я расскажу всем, что он негодяй. Это другая форма гнева. Третья форма гнева. Я должен его убить. Он не имеет права жить. И точно так же обида на Бога. Точно так же она может развиваться. Если ее... Если человек не осознает, что все-таки он является причиной своих неудач. Это, знаете, есть такая поговорка, есть такая пословица. Что если какая-то удача приходит к нам, мы говорим, что это наша заслуга. Да. Но если приходит какое-то страдание или какая-то неудача, то мы говорим, я не виноват, кто-то другой виноват, а Бог виноват. Бог виноват. И таким образом мы ставим Бога в положение мальчика на побегушках. Он как мальчик исполняет наше желание. Мы его просим, он исполняет наше желание, значит он хороший. А если не исполняет наше желание, хотя эти желания, неисполненные желания, нам дают только благо. Человек просит, дай мне денег. Ну ладно, благо, Господь дает ему денег. А что он делает с этими деньгами? Он начинает наслаждать свои чувства, начинает грешить и в конце концов зарабатывает ужасные реакции и начинает очень сильно страдать. Да вот когда Господь не дает этого блага, это в этом добродетель Господа. Потому что он знает, кому что можно давать, кому нельзя давать. И поэтому это приводит к тому, что мы просто отворачиваемся от Бога. Обида на Бога. Мы отворачиваемся от Бога и становимся одним из видов атеистов. Есть разные виды атеистов. И есть атеисты, которые говорят, Бога нет. Вообще его не существует. Но есть другие виды атеистов. Они говорят, что Бог есть, но ему нет совершенно для нас никакого дела. Ему наплевать на нас. Тоже следующий вид атеистов. Еще один вид атеистов. Бог был, но он умер. Все, нет Бога. Тоже еще один вид атеистов. А есть атеисты, которые говорят, да какой Бог? Я сам себе Бог. Я Бог. Такие вот виды атеистов существуют. И обида на Бога может привести к одному из четырех видов атеизма. И поэтому разумный человек, если что-то не удается, он понимает, что я виноват, а не те, кто меня окружает. Не Бог виноват, я виноват. Если что-то приходит, он говорит, что нет, это не моя заслуга, потому что я ничего не стою. Это Господь мне дал. Это смирение. Смирение приводит к тому, что развивается чувство благодарности к Богу, и это чувство благодарности постепенно перерастает в любовь. И чувство неблагодарности, оно постепенно превращается в ненависть. В ненависть к Богу, в ненависть ко всем живым существам. Весь мир виноват. Слышали такое? Весь мир виноват. Весь мир против меня. Это к этому приходит. Очень глубокие разочарования.
А обида может граничить с завистью?
Конечно.
Я просто сегодня слышал в лекции, что если мы обижаемся, мы так или иначе завидуем Кришне. Не хотим соглашаться с его волей. И такие вот утверждения. Зачем эти сложности? на пути к тебе. Зачем эти все принципы, зачем ты их всех придумал? Столько сложностей, регулируешь, нет, чтобы триба, а ты четыре. Нет, 10 кругов.
Хоть что-то, но оставишь.
Да.
Для наслаждения.
Это по сути дела причина, да?
Итак, зависть и...
Если мы завидуем, обижаемся, вернее.
Да. Это... Обида и зависть, они идут параллельно. Они...
Написано величайшее удовольствие.
Вот. Обида и зависть, они идут, да, они идут,
вытекает,
они идут параллельно.
Обиды, да? Завистливое такое настроение.
Да, то есть обида, это обида, она относится к какому-то моменту, к какому-то событию обида. Какое-то событие произошло, нам не понравилось.
Обиды, да?
Да. Одна обида, вторая обида, третья. Это приводит к качеству характера зависти. И сначала он завидовал по одному поводу, зависть проявлялась по одному поводу, затем по другому поводу. А затем просто человек просто завидует. Просто смотрит на себя и говорит: негодяй. Ни одного порядочного человека не вижу. Все негодяи. Искренний человек, он, во-первых, ведет себя очень смиренно. Он понимает, что если посмотреть эту вселенную, то он такая крошечка, меньше атома. Он как муравей, да какой там муравей, он как пылинка на лапке муравья, он это понимает, он реально смотрит на вещи, он не в иллюзии. Он понимает, что он очень маленький, и поэтому он себя очень скромно и смиренно ведет. И с другой стороны, он терпеливый. Если его окружают какие-то глупые люди, он терпит, он не критикует их. Он не критикует их, не поносит. Он не говорит, что все вокруг негодяи, и я только один хороший человек. Все глупцы, я один умный. Нет, он не говорит, он терпит это. Но с другой стороны, он не требует уважения к себе, хотя он ведет себя идеальным образом, хотя он скромный, терпеливый, он не требует уважения к себе. И в то же время он оказывает уважение и почтение другим. Это качество святого человека. И каждый разумный человек, он старается развивать такое качество. И люди любят таких людей. Люди не любят гордых. Обычно гордецы, они остаются в одиночестве. Люди любят смиренных. Люди любят людей, которые могут признать свои собственные ошибки и недостатки. Также люди любят людей, которые терпеливы. Со мной произошел случай. Такие случаи иногда с нами происходят, когда к нам может подойти какой-то человек и бросает нам вызов, начинает нас критиковать, унижать, говорит, что вы негодяи, сектанты, вы от дьявола там, и так далее. Но что смиренный человек делает? Первое, он ведет себя смиренно, и он терпит. Он просто молчит, может быть, немножко виновато, он опускает голову, и он просто молчит и ждет, когда человек выпустит вот этот пар, когда он выпустит этот гнев. И когда этот гнев уходит, он начинает выражать почтение этому человеку. Он говорит: просто вы, на самом деле, вы очень искренний, прямой, смелый, принципиальный человек. Да если в России все люди такие были, да еще верующие, как бы мы счастливо жили. И они: а кто вы такие? Вы что, святые? И он